Глава 46. Крозье. Неизвестная широта, неизвестная долгота. 4 июля 1848 год. Единственное, что заставляло Фрэнсиса Родена Мойру Крозье идти вперед на 10-й неделе похода, это голубое пламя, пылавшее в груди. Чем более усталым, опустошенным, больным и разбитым становилось тело, тем жарче и яростнее горело пламя. Капитан знал, что это не просто некая метафора, символизирующая его решимость. И не просто оптимизм как таковой. Голубое пламя в его груди подбиралось к сердцу, точно некая чуждая сущность не отпускала, точно затяжная болезнь гнездилась в нем, точно убежденность, что он сделает все возможное для того, чтобы выжить. Временами Крозье был готов молить Бога о том, чтобы голубое пламя просто погасло, и он смог смириться с неизбежным, лечь и накрыться с головой промерзлой тундрой, словно ребенок, укладывающийся сладко вздремнуть под одеялом. Сегодня утром они не снялись со стоянки. Впервые за месяц не двинулись дальше с санями и лодками. И они распаковали и кое-как установили большую лазаретную палатку, хотя большие столовые палатки не стали раскидывать. Мужчины назвали это место у маленькой бухты на южном побережье Кинг-Уильяма, во всех прочих отношениях ничем не примечательное, госпитальным лагерем. За последние 2 недели они пересекли труднопроходимые льды огромного залива, глубоко вдававшегося у основания в широкий мыс, который в течение нескольких недель, что они брели вдоль него на юго-запад, казался бесконечным. Но теперь они снова собирались двинуться на юго-восток вдоль береговой линии в основании мыса и дальше. Верное направление, коли они хотят добраться до реки Бака. Крозье взял в поход секстант и теодолит. И лейтенант Литтл тоже имел в своем распоряжении секстант, но ни один, ни другой офицер уже несколько недель не пользовался приборами, чтобы определить местоположение отряда по солнцу или звездам. Если Кинг-Уильям является полуостровом, как считало большинство полярных исследователей, включая бывшего командира Крозье Джеймса Кларка Росса, значит, береговая линия приведет их к устью реки. Если же островом, как предполагал лейтенант Гор и подозревал Крозье, значит, они скоро увидят материк к югу от них, пересекут пролив, по всей вероятности очень узкий, и выйдут к реке. В любом случае, по оценке Крозье, довольствовавшегося необходимостью двигаться вдоль береговой линии за неимением другого выбора и до поры до времени пользоваться счислением пути, сейчас они находились примерно в 90 милях от устья. В этом походе они преодолевали в среднем всего лишь немногим более мили в день. В иные дни они проходили по 3 или 4 мили, что заставляло Крозье вспоминать фантастическую скорость, с какой они совершали переход от кораблей к лагерю по проложенной через замерзшее море широкой ледяной дороге. Но в другие разы, когда им приходилось тащить сани больше по камням, чем по льду, переходить вброд потоки, а однажды и настоящую реку, выходить на неровный морской лед в случае, если берег становился слишком каменистым, когда дул крепкий встречный ветер, когда число больных и немощных, неспособных идти в упряжи, возрастало против обычного, и в конечном счете они сами ехали в лодках, вынуждая тащить дополнительный груз своих товарищей, которые оставались на ногах по 16 часов в день, перетаскивая сначала 4 вельбота и тендер, а потом возвращаясь за остальными 3 тендерами и 2 полубаркасами, они удалялись всего на несколько сотен ярдов от места ночной стоянки. 1 июля, после многих недель теплой погоды, ударили сильные морозы. С юго-востока налетела пурга, бившая прямо в лицо людям в упряжах. Мужчины достали с саней тюки с зимней одеждой, извлекли уэльские парики из своих сумок и мешков. К весу саней и лодок теперь прибавились сотни фунтов веса снега. Тяжелобольные, которых приходилось везти в лодках, уложив на груды припасов, снаряжение и свернутых палаток, прятались под парусиновыми лодочными чехлами. Люди с трудом продвигались вперед 3 дня непрерывной пурги, наступавшей с востока и юго-востока. По ночам молнии с треском распарывали небо, и мужчины в страхе жались к парусиновому полу палаток. Сегодня они остановились, поскольку количество больных значительно возросло, и Гуцер хотел заняться ими, а Крози хотел отправить вперед малочисленные разведывательные отряды и послать несколько более крупных охотничьих отрядов на север, вглубь острова и на юг, на морской лед. Они крайне нуждались в пище. Хорошая новость и плохая новость заключалась в том, что они, наконец, доели последние голднеровские консервы. Когда вестовой Эйлмор, по приказу Крози, продолжавший питаться консервированными продуктами и толстеть, не умер ужасной скоропостижной смертью, постигшей капитана Фитджеймса, хотя двое других мужчин, которым не полагалось есть консервы, скончались в страшных муках, все снова включили голднеровские консервы в свой рацион в качестве дополнения к жалким остаткам соленой свинины, трески и галет. Еще один мужчина умер, исходя беззвучными криками и корчась от жестокой боли в желудке и последующего паралича. Опытный 28-летний матрос Билл Клоссен. Но доктор Гудсер понятия не имел, чем он мог отравиться, пока один из товарищей покойного, Том МакКонвей, не признался, что тот украл и съел банку голднеровских персиков, которые больше никто не пробовал. Во время очень короткой панихиды по Клоссену, чье тело упокоилось под грудой камней, даже не зашитым в парусиновый саван, поскольку парусный мастер Мюррей умер от цинги и в любом случае лишней парусины не осталось, капитан Крози произнес слова не из знакомой людям Библии, а из своей легендарной книги Левиафана. «Жизнь у человека одна, и она несчастна, убога, мерзка, жестока и коротка», нараспев произнес он. «И, похоже, всего короче она у тех, кто крадет еду у своих товарищей». Однако надгробная речь имела успех у людей. Хотя все 10 лодок, которые они волокли на санях 2 с лишним месяца, имели старые названия, данные им в пору, когда террор и Эребус еще бороздили моря, упряжные команды матросов немедленно переименовали 3 тендера и 2 полубаркаса, которые они всегда тащили во вторую смену после полудня и вечером, каковую часть дня ненавидели более всего, поскольку тогда приходилось вновь преодолевать путь, уже преодоленный за долгое утро ценой отчаянных усилий, в несчастный, убогий, мерзкий, жестокий и короткий. Крози ухмыльнулся, узнав об этом. Это означало, что люди еще не настолько изнемогали от голода и отчаяния, чтобы в них притупилась острота черного юмора, свойственного английским матросам. Когда мятеж начался, первым голос протеста поднял человек, которого Фрэнсис Крози меньше всего ожидал увидеть в роли своего противника. Была середина дня. Большинство мужчин ушли из лагеря на разведку или охоту, и капитан пытался вздремнуть несколько минут, когда услышал медленное шарканье многих подбитых гвоздями башмаков у входа в свою палатку. Он сразу понял, что случилось нечто, выходящее за пределы обычного набора каждодневных чрезвычайных происшествий. Крадущиеся шаги, пробудившие Крози от чуткого сна, солнце в любом случае не заходило всю ночь, и в палатке всегда было слишком светло, поэтому не имело особого значения, в какое время суток ложиться спать, не предвещали ничего хорошего. Крози надел шинель. Он всегда носил заряженный пистолет в правом кармане шинели, но с недавних пор стал носить 2-зарядный пистолет поменьше и в левом кармане. На открытом пространстве между палаткой Крози и большой лазаретной палаткой собралось человек 25. Из-за летящего снега, шарфов и уэльских париков некоторых из них было трудно опознать с первого взгляда, но Крози не удивился, увидев Корнелиуса Хикки, Магнуса Мэнсона, Ричарда Эйлмора и с полдюжины других смутьянов во втором ряду. Он удивился, увидев людей в первом ряду толпы. Большинство офицеров ушли с охотничьими и разведывательными отрядами, отправленными Крози из лагеря утром. Крози слишком поздно понял, что совершил ошибку, отослав прочь сразу всех своих самых верных офицеров, включая лейтенанта Литла, своего 2-го помощника Роберта Томаса, своего преданного боцман-мата Тома Джонсона, Гарри Пеглера и прочих, и оставив самых слабых мужчин здесь, в госпитальном лагере. Но впереди собравшейся толпы стоял молодой лейтенант Ходжсон. Крози также поразился, увидев бакового старшину Рубена Мейла и фор-марсового старшину с Эребуса Роберта Синклера. Мейл и Синклер всегда были славными малыми. Крози двинулся вперед так стремительно, что Ходжсон отступил на 2 шага назад, натолкнувшись на придурковатого верзилу Мэнсона.